Жизнь в мире инь. И опасливо посмотрел на Мону. — Возьмите извозчика и подождите меня перед гостиницей, — прибавил Эраст Петрович. Романов, козырнув, вышел. Мона, опустив глаза, молчала. Это было хуже всего, ее молчание. Там погибли дети. Еще страшнее то, что есть изувеченные. Они и так несчастные, потерявшие родителей. А те, кто это сделал, разгуливают на свободе, и Бог знает, что устроит еще. Мона молчала. Обещаю, что не буду ввязываться ни во что рискованное, и что постараюсь управиться как можно быстрее. Наконец она посмотрела на него с печальной укоризной. — Ты ведь обещал. Неужели нельзя потерпеть? Остался всего месяц. Вздохнула. — Ладно. Я же вижу, ты себе места не найдешь. — Но одно условие.
— Какое угодно, — поспешно воскликнул Фондорин. — Ты будешь мне все рассказывать. Без утайки, с подробностями.
— Даю слово.
— И ты опять возьмешь с собой массу.
— Нет. Мы договорились. Одно условие, не два.
Эраст Петрович показал вскинувшемуся японцу кулак. — Заткнись.
Ты на пятом месяце. Доктор говорит, это самый рискованный период. Ни на минуту не оставлю тебя без присмотра. — Масса. Он Нэгай Дакара. Даномудзо.
Масса закряхтел и смирился. Фондорин редко его о чем-то просил таким тоном.
— Гляди же, ты дал слово.
Жена притянула Эраста Петровича к себе. Оттолкнула. — Все, катись. И знай, если с тобой что-нибудь, убьешь двоих, меня и ребенка.
В коляске Романов пытался завести разговор о деле, но Фондорин глядел в сторону и не слушал. Он размышлял о мире инь. Конечно, Эраст Петрович и прежде знал, что никакого мира людей не существует, как не существует и абстрактного человека. Есть мужчина, есть женщина. Они по-разному устроены, по-разному живут, интересуются разными вещами, руководствуются в своем поведении различающимися этико-эстетическими нормами. Во многих отношениях мир ян и мир инь даже противоположны. Сам Фондорин всегда жил в мужском мире, отлично его изучил и достиг в этой системе координат одной из высших степеней. Мир ян подвластен разуму и покорен воле, тверд и ясен. В нем «да» значит «да», а «нет» значит «нет». И, в общем, всегда понятно, где добро и где зло. Но 4 с лишним месяца назад по прихоти, а может быть, по милости, кармы, Эраст Петрович вдруг переселился в мир инь. Это произошло в те ужасные часы, когда отнятая у бандитов тачанка неслась через степь к большому городу с настоящими больницами, а за спиной на охапке сена металась и бредила раненая Мона. Фондорин поклялся себе тогда, если она выживет, о, если она выживет, он никогда ее не оставит. Случилось чудо, Мона выжила, а нарушать клятвы Эраст Петрович не привык. Так и вышло, что мастер мира Ян оказался в чужом мире, на положении ученика, бестолкового и беспомощного. Объективно рассуждая, женский мир несравненно лучше мужского. Он и добрее, и жертвеннее, и красивее, и живее. Идеологи Бусидо утверждают, что истинное назначение мужчины — хорошо умереть. Если так, то истинное назначение женщины — хорошо жить. Не случайно мужчины ловчей всего умеют отбирать жизнь. Женщины же ее дарят. Мужчине существовать в мире инь нелегко. Никогда еще Фондорин не ощущал себя таким слабым и неуверенным. Никогда прежде не находился в постоянном страхе. Вдруг с Моной что-то случится. Или, страх уж вовсе непривычный, вдруг что-то случится с ним самим. Ведь это будет значить, она права, что он обречет на гибель и жену, и нерожденного ребенка. Прав древний мудрец. Благородному мужу не следует заводить семью. А коли завел, переставай жить по правилам благородного мужа. Ты уже не один на свете. Но как живут по другим правилам, Эраст Петрович не знал и даже не хотел об этом задумываться. Вся надежда на 8-8. Скоро, в январе 20-го, он достигнет 64 лет. Возраста зрелости. Теоретически, с этого момента разрыв между инь и ян должен начать сокращаться, ибо к следующим двум восьмеркам, 88 годам, приходишь уже не мужчиной и не женщиной, а завершенным человеком. К тому же в феврале родится ребенок, их станет трое. Тогда-то и задумаюсь о других правилах, — подумал Фандорин, немного успокоился и даже позволил себе помечтать. Хорошо бы родилась девочка, такая же, как Мона. По крайней мере, Маса не будет соваться со своим воспитанием. — Приехали, — сказал Романов, и Эраст Петрович вернулся к действительности. — На вокзал? — удивился он. — Почему не в контрразведку? — Князь у командующего велел привести вас прямо на совещание. Про Гайгаевского было известно, что в тылу он сидеть не любит. Постоянно мотается по разным участкам фронта. Полевой штаб армии располагался в поезде. Генерал слыл гением современной железнодорожной войны. Стремительно перебрасывал воинские части с фланга на фланг за сотни километров, словно шахматные фигуры. Ловко оперировал бронепоездами, а летучие ремонтные бригады умели молниеносно восстанавливать поврежденное полотно. За быстроту и непредсказуемость, а также, вероятно, из-за слишком длинной фамилии, европейские газеты называли командующего добровольческой армией «Белый Ганнибал».
«Что ж, погляжу на вашего Ганнибала», — скептически сказал Фандорин, вспомнив другого белого генерала из совсем иных времен. «Вряд ли новый герой мог затмить того старого».
Владимир Зинонович Гайгаевский действительно выглядел совсем не героически. В салон-вагоне во главе длинного, накрытого картами стола, сидел пожилой, обрюзгший толстяк с багровым носом, потухшие папиросы в углу рта. Под пенсне сонно помигивали маленькие припухшие глазки. Неряшливый черный мундир с линялыми погонами сидел мешком и спереди был присыпан пеплом. В пухлой руке подрагивал стакан недопитого чая. Но именно эта некартинная внешность и произвела на Фандорина впечатление. Полководец, который не считает нужным изображать величие, должен быть очень уверен в себе. Про Гайгаевского рассказывали, что при необходимости он лично водил цепи в атаку и был 11 раз ранен. До Германской войны карьера Владимира Зиновича не складывалась. Ему плохо давалась служба в мирное время. Несмотря на диплом Академии Генштаба, в 14 году он был всего лишь подполковником и готовился к отставке по выслуге лет. Но на фронте быстро пошел в гору и закончил войну командиром гвардейского корпуса. В 18-м этот пузатый немолодой дядька пробрался из Петрограда на юг и, не дожидаясь высоких должностей, поступил в добровольческий полк рядовым. Теперь, полтора года спустя, он вел главную из белых армий на Москву. Фронтовики командующего обожали. Причем больше всего восхищались даже не храбростью. Кто сейчас не храбр? Легендарной выносливостью Гайгаевского по части выпивки. Сплетничали, что генерал выдувает в день по 3 бутылки коньяку и всегда под шофе, но никогда не пьян. Еще говорили, что он вечно все теряет и роняет, что без адъютантов он как дитя без няньки. Эта черта почему-то вызывала у солдат особенное умиление. Однако армия у растяпа командующего работала как часы.
А!
Вот и все, что сказал Гайгаевский при виде Эраста Петровича. Романов остался за дверью.
Чаю?
Благодарю, качнул головой Фандорин, взглянув на остальных участников совещания совсем коротко, потому что знал обоих. Один. Полковник Козловский, начальник контрразведки. Худое жеванное лицо с нервным тиком, длинные тараканьи усы. Второй — Скукин, недавно произведенный в полковнике. Он состоял при родственнике в должности офицера для поручений и, по слухам, обладал большим влиянием, чем все остальные чины штаба вместе взятые. Козловский улыбнулся Фандорину с явным облегчением. Скукин сухо кивнул, демонстрируя, какая важная он теперь персона. С конца мая, когда они виделись в последний раз, Аркадий Сергеевич в самом деле сильно изменился. Безупречностью выправки, мундира, прически полковник словно компенсировал за трапезный вид дяди. С внутренней стороны, где, должно быть, находились личные покои командующего, не постучавшись, бесшумно появился еще один офицер, в таком же, как у генерала, черном добровольческом мундире, но подтянутый и молодцеватый. Сверкал на бриллиантиненный пробор, поблескивали новенькие аксельбанты. Вошедший капитан без спросу запросто вынул из руки Гайгаевского стакан, подлил туда из фляги темно-коричневой жидкости, так что сделалось ясно, это совсем не чай. Значит, про коньяк не сплетни, понял Эраст Петрович.
— Макольцев, вас разве вызывали?
— неприязненно процедил Скукин.
— Что за бесцеремонность? А вы, дядя, остановились бы, утро еще.
У Фондорина чуть приподнялась бровь. Здешние нравы показались ему удивительными. Однако, судя по реакции остальных, сцена была обычная. Козловский лишь нетерпеливо дернул ус. Адъютант нисколько не обиделся, а генерал примирительно пробасил:
ладно тебе, Аркаш. Я только хотел Павлика кликнуть, а он уже тут. Чутье. Останавливаться же мне нельзя. Я как бензодрезина, без дозаправки не поеду.
И, жирненько посмеявшись, с удовольствием отпил.
— Что вы здесь вертитесь, виночерпий?
— все так же сердито обратился Скукин к капитану.
— Сделали свое дело и ступайте.
Но генерал заступился за своего адъютанта.
— Ты Павлом Андреевичем не командуй. — Где я, там и он. — Кто позавчера под красные пулеметы за мной ходил? — Кто подобрал мой любимый портсигар, когда я его обронил? — Ты-то, Аркаша, в штабе сидел.
И вам, дядь, незачем под огонь лезть. Убьют, кто армию на Москву поведет?
Эраст Петрович кашлянул.
Господа,
мне сказали, что дело, по которому я вызван, срочное.
Козловский взглянул на него с благодарностью.
Разрешите продолжать, Владимир Зинонович. Итак, поезд главкома прибыл в Харьков ровно в 16:00. Мы все знаем пунктуальность его высокопревосходительства. До половины шестого в штабном салоне шло совещание. Кроме главкома и вашего превосходительства участвовали личные помощники. Главкома — полковник Шредер и ваш.
Кивок в сторону Скукина.
Потом на вокзале состоялась церемония награждения отличившихся офицеров. На середине пришлось ее прервать, поскольку у главкома был расстроен желудок.
«Он и на совещании два раза в нужник бегал», — вставил Гайгаевский.
Квашеной капусты переел.
Я ему говорю, это от того, что вы, Антон Иванович, трезвенник. Запивали бы водочкой, а еще лучше коньячком, все было бы нипочем.
Почтительно подождав, не скажет ли командующий что-то еще, князь продолжил.
Далее по графику следовало посещение Калединского приюта. Главнокомандующий прибыл на место в 19:40, как намечалось. Обратился к детям и воспитательницам с короткой речью, начал раздавать гостинцы. Они лежали на столе, накрытом длинной скатертью. Там же, как выяснилось, была заложена бомба с часовым механизмом. Очень скоро главнокомандующий, извинившись, поспешно вышел. У него снова случился спазм. А буквально минуту спустя грянул взрыв. Погибли.
Козловский заглянул в листок.
Илья Сапожников, 8 лет. Борис фон Миних, 9 лет. Николай Белецкий, 9 лет. Константин Лещенко, 8 лет. Петр Милованов, 11 лет. Александр Штейн, 10 лет. Семен Кольцов, 9 лет. И Корней Ранц-Засс, 6 лет. Это сын полковника Ранц-Засса, убитого 2 недели назад под Курском. Только что поступил. Он был моложе положенного возраста, но...
Князь смешался, не договорил.
— Да, это я распорядился. На мне невинная кровь.
Генерал перекрестился и сделал глоток.
Я думал, ну куда такого малыша, ни отца, ни матери? А получается, подписал мальчику смертный приговор. Там еще 2 женщины убиты. Так точно. Начальница приюта Некритова и воспитательница баронесса Ланде, вдова офицера Дроздовца. Она была беременна. Говорят, очень надеялась, что родит сына.
Повисло молчание.
«Что вами сделано со вчерашнего дня?» — спросил Эраст Петрович, необремененный армейской субординацией.
Ему было очень жаль погибших, но скорбь всегда побуждала Фондорина к действию.
«Усиленное патрулирование, экспертиза частиц взрывного устройства. Опрос всего персонала приюта, не было ли посторонних.
Фандорин поморщился. Патрули ничего не дадут. Тип взрывного устройства тоже. Посторонних, конечно, не замечено, иначе вы бы обошлись без меня. Скажите, полковник, а упомянутый вами график перемещения главнокомандующего существовал в письменном виде? Кто имел к нему доступ?
Козловский обиделся.
Кем вы меня считаете? Я профессионал. В свое время я консультировал охрану государя-императора. Были приняты все положенные меры предосторожности. О планируемых передвижениях главкома знал только я и еще Владимир Зинонович, которому я накануне доложил.
Генерал кивнул.
Все прочие чины были осведомлены лишь в пределах своей компетенции. Комендант вокзала о том, что будет происходить там, начальник конвоя о маршруте, но не о точном времени.
Фандорин ненадолго задумался.
Почему злоумышленники выбрали именно приют? Они ведь не могли не понимать, что погибнут дети, и это вызовет всеобщее возмущение. Думаю, там легче было заложить бомбу. Никому не приходило в голову, что большевики решатся взорвать детей. Почти вся охрана осталась снаружи.
Неужто и зал предварительно не осмотрели?
Разумеется, осмотрели. Тщательнейшим образом, за полчаса до мероприятия, я же говорю,
— обернулся Козловский к командующему.
— Это какая-то чертовщина. Позвольте закурить, ваше превосходительство, а то голова чугунная.
Гай Гаевский подал знак адъютанту, тот щелкнул зажигалкой. Князь, раскуривая папиросу, задвигал впалыми щеками.
— Никакой чертовщины здесь нет. Более того, выйти на след будет нетрудно, — сказал Фандорин.
Совершенно очевидно, что устроитель или устроители взрыва получили точные сведения от человека, знакомого с графиком. С этой стороны и следует искать.
Все же кто, кроме вас и командующего, мог знать расписание? Например, ваш помощник капитан Романов? Нет, он отсутствовал в городе, был в Змеевском уезде на операции. Накрыл склад оружия красных партизан, я докладывал вашему превосходительству. Мой заместитель, войсковой старшина Черепов, ведал только охраной, графика не знал. Так что оттуда утечки случиться не могло.
— А с вашей стороны? — спросил Ираст Петрович генерала. — Вы кому-нибудь рассказывали, где и когда будет главнокомандующий?
Гай Гаевский в затруднении посмотрел на племянника.
— Рассказывал я кому-нибудь?
— Мне, — ответил полковник. — Вы советовались, не устроить ли ужин в приюте, потому что с дамами и детьми получится уютно по-домашнему. При разговоре был капитан Макольцев.
Удивительно, но адъютант исчез так же бесшумно, как появился. Минуту назад стоял у стены, а сейчас все посмотрели. Нету.
Он сказал, что ужина не надо. Была депеша из штаба главкома банкетов не устраивать. Вы еще засмеялись, помните? Сказали, тюфяк дуется, что я у Врангеля бронепоезд Добрыня увел. Ну и ладно.
Да, — Да-да, так и было, — подтвердил генерал. — Однако, какова планида у Антона Ивановича? Понос ему жизнь спас. У меня в 16-м году в Галиции был очень похожий случай. Налили мы однажды в жжёнку авиационный спирт.
И рассказал яркую, но неаппетитную историю, от которой Козловский захохотал, а Скукин поморщился. Что же до Фандорина, то он и не слушал. Просто дождался конца, чтобы задать последний вопрос.
А кто в приюте знал о времени прибытия
главнокомандующего?
Только начальница, госпожа Некритова. Она, конечно, могла сказать кому-то еще, причастному к подготовке встречи. Но мы спрашивали уцелевших, никто не признается, — ответил Козловский.
Больше мне пока ничего знать не нужно. Ваше превосходительство, господа. Ираст Петрович поднялся и вышел, провожаемый возмущенным взглядом полковника Скукина. Как это можно? Уйти, не спросив разрешения у командующего. Но у Фандорина на этом свете командующих не было. Следовательно, всего три нити, подытожил он свой рассказ в номере перед женой и Масой.
Первое. Окружение Гагаевского. Скукин не болтлив, но есть еще капитан Макольцев. Довольно скользкий тип. Вторая — окружение главнокомандующего. Там ведь тоже кто-то знал маршрут и график перемещения начальника. Третья нить, самая тонкая — приют. Из четырех сотрудниц две погибли, а одна без сознания. Установить, не проболтались ли там кому-то подозрительному о приезде генерала, будет непросто. Потом Фандорин заговорил о погибших. Назвал по имени каждого мальчика. Память у Эраста Петровича была отменная. Не забыл упомянуть душераздирающую историю баронессы Ланде. У Моны заблестели глаза. Шмыгнув носом, она сердито сказала: «Хватит меня жалобить, черт с тобой. Даю тебе увольнительное. Делай, что понадобится. Но теперь условий будет два». «Какие?» — слишком быстро спросил Фандорин, чувствуя, как мир Ян властно тянет его к себе. «Первое все тоже. Тебе будет помогать Масса». «Нет, он останется с тобой». Японец с достоинством молвил: «Я не предмет мебели». Когда он волновался, но все еще иногда путал Л и Р. «Я долго молчал. Теперь скажу. Знаете, кто виноват в том, что погибли эти бедные дети и эти несчастные женщины? Мы с вами». «Это еще почему?» — удивился Фандорин. «Когда в августе мы искали плохих людей, забросавших гранатами городскую улицу, мы быстро вышли на след красного подполья. Но вы объявили: мы берем только тех, кто виноват в смерти прохожих. Мы поймали двух акунинов, дали им посопротивляться и потом со спокойным сердцем убили. А дальше идти вы не захотели. Вы сказали: в гражданской войне мы не участвуем. Теперь и те же самые люди, которых мы тогда оставили в покое, люди чекиста Заенко, устроили новый взрыв. Так кто в этом виноват, если не мы с вами? Вы знаете закон самурая. Или исправь свою ошибку, или разрежь себе живот».
«Не надо про живот», — попросила Мона. «Раст, ты не рассказывал, что вы тогда кого-то убили. Я думала, просто арестовали».
«Кое у кого слишком длинный язык», — буркнул Эраст Петрович, подумав, что японец в сущности прав. Взрыв наверняка устроили люди чекистского палача Заенко, которого можно было обезвредить еще в августе.
«А кое у кого слишком короткий ум», — огрызнулся Масса. «Или вы забыли, что настоящее расследование по одной линии не ведут? Вы займитесь источником утечек в штабах, а я зайду со стороны красного подполья. Так дело пойдет быстрее».
«Амона будет сидеть в гостинице одна?» «Стыдись. Я считал тебя ответственным человеком».
«Мона не будет сидеть в гостинице», — перебила жена. «Ты еще не выслушал мое второе условие. В этом оно и состоит. Я чувствую себя значительно лучше и нуждаюсь в свежем воздухе. Молчи. Это не обсуждается».